Скажем вместе, братья и сестры, слава Богу! Пусть Его имя будет прославлено. Пожалуйста, садитесь. Начиная это служение, брат говорил о птицах небесных, о лилиях, о том, что не нужно заботиться. И знаете, второе служение, смотрю на детей, которые выходят, и думаю, ну, наверное, они вот являются собою олицетворение этих цветов, лилии, они не заботятся, они такие непосредственные, их ну, мало тяготят какие-то переживания, которые есть у нас взрослых. И знаете, мы в жизни, уже в взрослой жизни переживаем многие, зачастую сложные, тяжелые обстоятельства. И нам так хочется, чтобы от этих обстоятельств побыстрее пришли избавления. И, может, даже ситуация та, которая сейчас происходит в соседней с нами стране, она тяготит нас, она не выходит из новостных лент, в том числе из наших мыслей, мы об этом переживаем. Вот посмотришь на детей, ну, их мало это заботит. И я не говорю о том, чтобы мы не заботились о каких-то нуждах, переживаниях, но вы знаете, братья и сестры, иногда в Боге стоит не потерять то, что имеют эти дети, не потерять какую-то простоту, доверие Богу, стремление к Нему. И Бог вообще, мы как бы хотим изменения окружающих нас обстоятельств, мы хотим, чтобы то, что тяготит нас, нашей жизни, оно изменилось. А Господь хочет в первую очередь изменения наших сердец. Он хочет, чтобы мы открылись для Него, чтобы сердце каждого из нас не было в каких-то моментах закоснелым. Знаете, с годами, к большому сожалению, характер и мышление, оно костенеет. Хорошо, если в добром. Но бывает, что и в недобром. Так вот, я желаю всем нам, вам, сохранить эту способность к Божьим изменениям, к движению Его Духа, способность к тому, чтобы открыть свое сердце для Него и быть способным изменяться. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Иисус говорит так: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы на этот стих взглянули с позиции вечности. Потому что, попав на небо, мы не хотим быть судимыми. Тем более, придя на небо, мы не хотим быть осужденными. И, конечно, братья и сестры, придя перед Иисусом Христом, мы хотим быть прощенными. Давайте скажем аминь. Но, братья и сестры, работа над характером, над мышлением своим, она требует определенных усилий, она требует хотя бы того, как минимум, начальное условие, чтобы человек был открыт для голоса Божьего, для действия Его, для изменений. И чтобы человек не потерял чувствительность к Божьему голосу. Потому что, опять-таки, за годы хождения в церковь можно потерять эту чувствительность. Можно, когда Бог говорит и стучится в твое сердце, его не услышать. Я желаю, братья и сестры, чтобы каждый из нас не потерял этой чуткости и чувствительности к Богу. Итак, мы с вами прочитали этот стих, и, судя по словарю Ожегова, слово «судить» означает выказывать свое мнение, суждение о ком-либо или о чем-либо. «Осудить» – это выразить неодобрение кому-либо или чему-либо, или приговорить к наказанию. И «не простить» – это поставить в вину что-то, помнить обиду. Как-то вспомнил историю сегодня про свою бабушку. Ей было уже 90 лет, и два последних года она тяжело болела, была лежачей. И знаете, в таком возрасте иногда люди начинают терять как-то рассудок. У нее стала замедляться постепенно речь. В течение 2 лет она говорила все медленнее, потом нечленораздельно, потом уже стала издавать просто какие-то звуки, потом очень слабо реагировала даже на какое-то обращение к ней. Хотя она была верующим человеком, но вот такая сложная судьба у нее. И как-то говоря со своим дядей о ней вообще, о ее жизни, он мне рассказал историю, что в бытность, когда она еще была молодая, она очень сильно поссорилась, и судя по тому, что рассказывал дядя, она в корне была не права, поступила неверно, неправильно, и очень серьезно обидела своего родного брата. И когда я, как-то придя, принял это к своему сердцу, придя посещать бабушку, она просто лежала и не выказывала никаких действий, никакой жизни, просто лежала с открытыми глазами, я стал рассказывать эту историю и говорю: бабушка, вот за эти вещи надо принести покаяние перед Богом. И тут она говорит: а ты знаешь, он сам в этом виноват. Вы знаете, братья и сестры, я был поражен, ошеломлен. Я в какое-то такое впечатление, что сюрреализм какой-то. Я видел, как 2 года человек угасает. И тут она четким, конкретно поставленным голосом говорит мне эти вещи. Я не знаю до конца, и один Господь знает, что было в ее жизни, но судя по тому, что та же самая ситуация произошла в дальнейшем и с моей матерью в похожих обстоятельствах, и с моей сестрою, я видел, что действительно это узел, который был завязан в ее ли жизни или еще раньше, узел непрощения, узел нанесения какой-то обиды. Братья и сестры, вы знаете, мы, когда живем на этой земле, делаем те или иные поступки, и по отношению к другим мы считаем, что мы поступаем правильно. Очень часто считаем, мы оправдываем где-то сами себя, где-то у нас есть железобетонные аргументы на этот счет. И в той или иной ситуации мы, глядя на какие-то обстоятельства, на человека, мы можем выносить суждение, суд. И нам иногда кажется, что он верный, потому что все обстоятельства говорят именно об этом. Иногда нам кажется, что мы говорим верно, и это, и перед Богом это так и есть. Но всегда ли мы правы? Всегда ли то, что видят наши глаза, то, что говорят нам другие люди, оно так и есть? Осенью 1940 года Англия была подвержена массированной бомбардировке. И ситуация в стране была очень похожа на то, что испытывал годом позже Советский Союз. Англия оказалась, их средства противовоздушной обороны, количество самолетов, они оказались не способны остановить немецкие бомбардировщики. И немцы фактически равняли с землей английские города. За одну осень 40-го года в Англии погибло 40 тысяч человек от бомбардировок. И вся страна, она была в этот момент мобилизована на противостояние агрессору. Что могли сделать? В первую очередь, конечно, обращали внимание на дееспособных мужчин. Те, кто что-то может сделать. Кто-то мог выходить и тушить зажигательные бомбы, потому что эти бомбы поджигали дома и выгорали целые кварталы. Кто-то ходил, разбирал завалы, кто-то пытался восстанавливать инфраструктуру, кто-то дежурил по ночам, следил, чтобы не горели окна, не горел свет в окнах. Каждый делал то, что мог, и вся страна, все средства массовой информации были направлены на то, чтобы мобилизовать мужчин поучаствовать в противостоянии агрессору. В то же самое время женщины тоже решили внести в этом отношении свою лепту. И они стали участвовать следующим образом. Дурным тоном тогда считалось вести такую веселую жизнь, как будто ну, тебя не касается то, что происходит в стране. Дурным тоном считалось пойти куда-то в увеселительные заведения или в кино, или в театр, в ресторан, и там ну, беспечно проводить свою жизнь. И чтобы таких случаев было как можно меньше, женщины избрали такую тактику и везде ее практиковали. Они носили с собой белые гусиные перья, и как бы распространилось такое мнение, вся страна знала, что тот мужчина, которому дарят не награду за то, что он где-то противостоит агрессии, у него вместо медали ему дарили белое гусиное перо, как награду за трусость. И в одном из ресторанов девушка увидела двух молодых людей, которые о чем-то беседовали достаточно весело. Она увидела этих молодых людей, подошла и вручила им каждому по награде за трусость. Король Англии, который был тоже вовлечен, переживал за такое развитие событий в стране, он пристально следил, как ну, развивается ну, эта война. И ему рассказали случай, который произошел, что летела армада немецких бомбардировщиков, они уже бомбили прикрывающий Лондон аэродром, и два летчика, несмотря на то, что взлетная полоса была разбомблена, несмотря на то, что уже от бомб были изрешечены самолеты, они завели эти самолеты, подняли их в небо, вступили в неравный бой и смогли каким-то просто чудесным образом сбить несколько самолетов и развернуть, обратить вспять эту армаду бомбардировщиков. И когда хорошие новости практически отсутствовали, это было сродни чуду. Король вызвал этих двух летчиков к себе, представил их государственным наградам и дал им возможность вечером отдохнуть. Эти два летчика вечером пошли в ресторан, сели там, о чем-то мило беседовали, когда к ним с другими наградами подошла молодая женщина и вручила им. О, братья и сестры, как часто то, что видят наши глаза, как часто оно не соответствует действительности. Ведь, казалось бы, ну, однозначная ситуация. Все так и есть. А на самом деле люди, которые рисковали своей жизнью, которые сами чудесным образом спаслись и спасли город, их назвали трусами. Как часто, братья и сестры, наши суждения и осуждения других, они не правы перед Богом. И Бог, зная это, зная нас, нашу натуру, зная то, что мы не владеем способностью полностью видеть и оценивать ситуацию, Он сказал нам, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Как-то ездил прошлой осенью с молодежью в Беловежскую пущу, там показывали липу, очень редкая липа. Все из нас знают это дерево, оно растет в нашей стране, но это липа особенная. У нее из одной корневой системы растут сразу от земли три ствола. Братья и сестры, суждение, осуждение, непрощение и, в свою очередь, прощение – Это три вещи, которые идут рука об руку. Они перекликаются друг с другом, они переплетены, они питаются от одного корня. И потому, братья и сестры, чем мы сможем открыть свое сердце для Слова Божьего, принять сегодня в себя то, что, о чем говорит Библия, насколько мы способны будем сегодня взвесить себя и свое хождение перед Богом, настолько Бог способен будет изменить наши сердца. Хочу вместе с вами прочитать несколько мест из Библии, которые в том числе говорят и об этом. Римлянам 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Римлянам 14 глава, 10 и 13 стихи. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». И 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брата случая к преткновению или соблазну». Иакова, 4 глава, с 10 по 12 стих. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» И всем нам известное место Луки, 6 глава, 41-42 стихи. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Братья и сестры, это не все места Писания, но часть из них, которые говорят о суде в отношении другого человека. И я бы хотел с вами остановиться на последнем стихе о этой притче Иисуса Христа о бревне и сучке. И для меня один из ключевых моментов, что здесь говорится о потере чувствительности глаза. Я думаю, что тот, у кого, условно, как сказал Христос, бревно в глазу, и кто пытается достать соринку из глаза другого, у того не все в порядке с чувствительностью. То есть он перестал реагировать на то, что находится у него внутри, то, что у него есть бревно. Таким людям сложно и в церкви. Они слушают слово, но оно где-то приходит в их уши, но не проходит в их внутренность. Потому что там бревно, они не способны, они потеряли эту способность изменяться, они потеряли эту чувствительность. Но Слово Божие, точно так, как говорит о том, что мы не должны судить, точно так оно говорит о том, что суд, он как таковой, суждение, оно должно и имеет место и присутствие в жизни христианина. Потому что Христос говорит следующим образом: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, И тогда увидишь, у тебя появится тогда способность и возможность вынуть сучок или соринку из глаза брата твоего. То есть Бог способен исцелить тебя, возвратить эту чувствительность, чуткость. Чувствительность и чуткость, братья и сестры, приходит от Бога. Тогда, когда человек находится в непосредственном и постоянном общении с Духом Святым, когда он чувствует то, что хочет сделать Бог, что хочет сделать Дух Святой, когда человек ставит зависимость своего суждения и своего мыслительного процесса, который внутри постоянно крутится, от Слова Божьего, от Духа Святого, который не просто на основании какого-то своего опыта или то, что видят его глаза, выносит суждение или осуждение, но когда возвращается чувствительность, и человек от Бога имеет понимание. И Слово Божие, Библия нам говорит тоже о том, как мы можем правильно судить. Иоанна, 7 глава, 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Это Иисус сказал к фарисеям, с которыми у него был спор. Апостол Павел в 1 Коринфянам 2 главе 15 стихом говорит: «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Духовный судит о всем. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 5 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» И последнее место, 1 Коринфянам 14:24. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится». Кто-то, возможно, увидит парадокс в том, что я проповедовал до этого и последние 4 стиха. Так все-таки, не судить или судить? Вы знаете, братья и сестры, ответ очень прост. Мы можем судить только тогда, только в том случае, когда мы находимся в Боге, в близости общения с Ним, когда мы чувствуем Его голос, когда Он дает свои откровения на ту или иную ситуацию. Это не обязательно пророчество, это может быть внутренний тихий голос, но этот голос, голос Его, Духа Святого, не спутаешь ни с чем. И это единственный суд, это единственный, братья и сестры, суд, который приемлет Бог. Все остальное, братья и сестры, человека приводит в удручающее состояние. Человек, сам того не замечая, себя вводит в очень большие проблемы и искушения. Возвращаясь к бревну и сучку, возвращаясь к вопросу чувствительности, как-то на даче, работая, мне попала металлическая стружка в глаз. Глаз, слава Богу, был чувствительный, и стружка была немаленькая, и было так больно, что я не знал, как от этой острой боли избавиться. Вы знаете, братья и сестры, рядом у соседей работали строители. Где-то проезжал тракторист. Ну, я не побежал их просить о помощи, чтобы достать стружку из глаза своего. Я думаю, поступил правильно и разумно. Я понуждался в том, чтобы Мне это сделал квалифицированный специалист. Я приехал к врачу, меня посадили за такой стол, голову плотно зажали, чтобы я не дергался, если что. И врач, я думал, это будет быстро, но он достаточно долгое время занялся извлечением стружки из глаза и потом очисткой места окалины, которая попала там вокруг. Это была долгая и неприятная процедура, но оно того стоило. Потому что можно было бы потерять чувствительность глаза, и можно было бы в итоге вообще весь глаз потерять. Я благодарен Богу, что глаз сейчас видит, он чуткий, чувствительный. Но как, братья и сестры, насчет нашего духовного зрения, насчет нашей чуткости? Но как насчет нашего отношения к другим людям, к осуждению? Как насчет бревна? Есть ли оно в твоем и моем глазу? Несколько лет назад, не знаю, по-разному читают Библию, я как-то Бог верю, что побуждает меня, читая Библию, какие-то повествования, мысленно в воображении себя ставить туда, на то место, где это происходит. И я читаю место из Библии, когда Иисус уже в конце своего земного пути собрался с учениками в горнице, с ними беседовал, и в один момент Иисус говорит: «Один из вас предаст меня». И ученики от этой мысли вдруг стали один за другим говорить: «Не я ли, Господи?» Один – «Не я ли?» Второй – «Не я ли?» Третий, пятый, десятый – «Не я ли, Господи?» Знаете, мысленно находясь в том кругу, я представил, что до меня дошла очередь. И стараясь честным быть перед Богом, я сказал: «Господи, не я. Но могу, Боже, с большой долей вероятности рассказать Тебе о Твоих учениках, у кого какие шансы из них есть предать Тебя, видя их характеры, видя их жизнь, видя их слабые стороны. Могу Тебе рассказать про них, кто из них, у кого больше шансов предать Тебя». Я подумал: «Господи, но Ты не таких учеников себе взял. Почему-то Ты взял учеников, которые не просто ради красного словца, они действительно так считали, не я ли, Господи? Они не смотрели на другого, друг на друга не переглядывались, но они заглянули в себя, когда услышали Твой голос». И я вдруг понял, что с годами христианской жизни я вдруг много стал смотреть на других людей. Меня вдруг стало очень много заботить, что и как живут другие люди, и перестала заботить своя собственная жизнь, свое собственное хождение перед Богом. «Не судите, и не судимы будете, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Братья и сестры, Господь сегодня ко многим, верю, говорит в этом служении. О чувствительности ли к Богу? О способности ли Его Слово проникнуть внутрь в святое святых за завесу? А может быть, голос Божий, ты и я, брат и сестра, давно не слышим? Может быть, как когда-то один из служителей сказал: «Мы не засыпаем с этой мыслью и не просыпаемся». Я повторю эту мысль, братья и сестры, недавно она звучала здесь с кафедры. Те мысли, с которыми мы засыпаем, и те мысли, с которыми мы просыпаемся, это практически знак равно, где мы будем. Если эти мысли о Господе, о Его присутствии, об общении с Ним, о близости с Ним, если с этим мы засыпаем и просыпаемся, братья и сестры, я уверен и в своем, и в вашем спасении. А если эти мысли о чем угодно, но не о Боге. Задумайтесь, спасены ли вы. Может быть, лучше прозреть сегодня в церкви, чем прозреть там на небесах, придя, и когда уже не будет возможности пересмотреть свою жизнь. Может быть, сегодня лучше быть самокритичным предельно и увидеть, что чувствительность к Богу утеряна, что бревно не чувствуется уже в своем глазе. Матфея, 18 глава. Знаете, братья и сестры, я человек эмоциональный, наверное, это недостаток мой. Я почему-то подумал, что если я, как проповедник, как человек, переживаю за эти вещи здесь, на кафедре, а насколько Бог больше переживает, насколько Его эти вопросы заботят, насколько Он переживает за нас, за наше хождение перед Ним. Матфея 18, 23-35. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Это то, что происходило, братья и сестры, в момент нашего покаяния. Это то, что переживал, верю, каждый рожденный, переживает рожденный свыше человек. Государь, 27 стих. Умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Мы можем, братья и сестры, жить в плену каких-то собственных иллюзий и представлений. Как там будет на небесах? Как нас оценивает Бог? Но придя на небеса, братья и сестры, мерило оценки будет Слово Божие. Только оно даст нам реальную, бескомпромиссную оценку, как мы ходили перед Богом. И если наша жизнь, наши мысли, наши поступки, они не совпадают со Словом Божьим, с тем, к чему нас ведет Господь, что Он хочет изменять, то, братья и сестры, конец будет печален. Несколько фактов из этой притчи. Должник был должен 10 тысяч талантов. Талант – это была самая большая денежная единица того времени. Годовой доход, собираемый с провинции Галилея, с области Галилея, составлял всего 300 талантов. Годовой доход с целой области составлял 300 талантов против долга в 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов, если переводить на единицу того времени, мы помним, что динарий – это была дневная оплата работника, 10 тысяч талантов равно 120 миллионам динариев. Для сравнения, если бы вам должны были люди каждый по 100 рублей, то таких людей должно было быть 1 200 000. Те, кто должен вам по 100 рублей, больше, чем половина всех живущих в Минске. Огромная, запредельная сумма, а здесь всего 100 динариев. Братья и сестры, Бог очень серьезно относится к тому, когда мы судим, когда осуждаем, когда не прощаем, утаиваем обиды. И тогда, к большому сожалению, уже даже здесь, на земле, приходят истязатели в нашу жизнь. Где-то болезни, где-то тяжелые обстоятельства, которые не решаются со временем. Где-то приходит даже внутренний разлад, внутренний дискомфорт. И я возвращаюсь к этой мысли. Сегодня, брат и сестра, не потерял ли ты и я чувствительности к Богу? Могу ли я сегодня по-прежнему, как и в тот момент, когда приходил к Богу с покаянием, когда падал перед Ним и просил прощения, могу ли я сегодня точно так молиться Ему с тем же искренним сердцем, с тем же покаянием? И мы сейчас будем с вами молиться. Сюда выйдет группа. Сегодня многим из нас нужно покаяться в осуждении, в суде, в неправильных суждениях. Сегодня многим из нас нужно покаяться в обидах и непрощении, просить и взывать Господу, чтобы Он омыл и очистил наши души. Потому что, братья и сестры, хочется в этой жизни избавлений от истязателей. А я вам хочу сказать еще больше. Бог этого хочет больше, чем вы, чем ты и я. Ему больно, Он со слезами смотрит на твою душу. И если ты сегодня еще слышишь голос Божий в своей душе, и Он, Господь, зовет тебя к покаянию, то не замедли прийти к Нему. Одна дорога есть на небо, и эту дорогу проложил Иисус Христос Своей смертью. Он настолько благ, что готов и сегодня принять тебя и меня. И потому давайте мы вместе с вами встанем. Группа будет петь. Сегодня, верю, здесь будут стоять служители, но не столько служители ждут вас, сколько ждет Господь вас. Он хочет видеть вас сегодня сердцами кающимися. Не пренебрежите Его голосом. Послушайте, Он зовет и ждет вас. Идите к Нему. Идите к Нему.